Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей повтор программы «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Москве прошли пикеты против фильма телеканала НТВ «Анатомия протеста». Восстановленная партия Владимира Рыжкова объединится с Парнасом. Дело о пытках и истязаниях в Казанском отделении полиции передано в Москву. В Москве у телецентра Останкино в пятницу вечером прошли одиночные пикеты против телекомпании НТВ, показавшей в четверг фильм «Анатомия протеста» о том, как оппозиция оплачивает участие в своих акциях. Об этом сообщает интернет-издание «Ридус». Фильм вызвал возмущение гражданских активистов в блогосфере. Как пишет сегодня газета «Коммерсант», российские оппозиционеры готовят судебные иски к телекомпании НТВ. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Фильм «Анатомия протеста» был показан по телеканалу НТВ в четверг. В нем, в частности, утверждается, что участники оппозиционных акций протеста получают деньги за то, что выходят на митинги, а сами оппозиционеры провоцируют полицию на жесткие меры. В качестве одного из комментаторов в фильме выступил главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев. Одноименный медиахолдинг объявил о прекращении сотрудничества с компанией НТВ, так как комментарии Фадеева были получены путем обмана. Как говорится в официальном заявлении медиахолдинга, сотрудники НТВ утверждали, что комментарии будут использованы в итоговом выпуске новостей. К тому же они не имели никакого отношения к содержанию фильма. Вскоре после выхода в эфир фильма «Анатомия протеста» интернет-пользователи атаковали страницы НТВ в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, а пользователи Твиттер вывели хэштег «НТВ лжет» в число наиболее актуальных в России. В социальной сети ВКонтакте появилась встреча «Пикет против наглой лжи на НТВ» с призывом выйти 18 марта на несогласованную акцию возле телецентра Останкино. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Министерство юстиции России восстановит регистрацию Республиканской партии России РПР после консультации с ее лидером Владимиром Рыжковым, проведенных по поручению президента Дмитрия Медведева. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант». Рыжков заявил, что уже осенью РПР начнет участвовать в выборах и не откажется от планов по объединению с незарегистрированной партией Народной свободы «Парнас», сопредседателем которой он является, пишет «Коммерсант». Республиканская партия была ликвидирована в 2007 году решением Верховного суда на основании того, что ее численность и количество региональных отделений меньше требуемых по закону норм. РПР обжаловал это решение в Европейском суде по правам человека, который признал его необоснованным. В январе этого года решение суда о ликвидации партии было отменено. Дело о пытках и жестоком обращении с задержанными в одном из отделений полиции Казани передано в Главное следственное управление Следственного комитета России. Об этом стало известно в пятницу вечером. В столице Татарстана уже работает группа следователей из Москвы. В ближайшее время туда приедет глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В пятницу стало известно о еще одном случае жестокого обращения и надругательства над задержанным в Казанском отделении полиции Дальний. Отдел оказался в центре скандала после сообщения об избиении и изнасиловании его сотрудниками жителя города Сергея Назарова, который после допроса умер в больнице. Предъявлено обвинение пяти бывшим полицейским.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко возглавит единый список оппозиции на предстоящих парламентских выборах. Об этом заявил ее первый заместитель на посту главы партии «Батьковщина» Александр Турчинов местному телеканалу «Интер». По словам Турчинова, он возлагает надежду на решение Европейского суда по правам человека, который усмотрит политическую подоплеку в уголовных преследованиях Тимошенко, и экс-премьер сможет принять участие в выборах. Юлия Тимошенко отбывает в колонии в Харькове 7-летний срок наказания по обвинению в превышении должностных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Власти США назвали имя американского военнослужащего, обвиняемого в убийстве 16 мирных афганцев в провинции Кандагар. Это 38-летний сержант Роберт Бейлс, который 11 лет прослужил в вооруженных силах. Ему еще не предъявлено обвинение. Бейлс в пятницу был выведен в США где будет помещен в военную тюрьму Форт Левенворт в штате Канзас. Вчера президент Афганистана Хамид Карзай подверг резкой критике Соединенные Штаты, заявив, что они не сотрудничают с афганскими властями при расследовании трагедии в Кандагаре. Норвежская полиция принесла извинения родственникам и близким жертв двойного теракта, который совершил Андерс Брейвик. С подробностями Сергей Джанян.
Норвежская полиция принесла официальные извинения родственникам жертв и пострадавших от рук террориста Андерса Брейвика на острове Утоя за то, что слишком поздно прибыло на место теракта. Каждая минута была еще одной упущенной минутой. Ужасно осознавать, что мы могли спасти жизни людей, если бы задержали нападавшего раньше, заявил глава норвежской полиции Ойстен Меллан. Андерс Брейвик совершил крупнейший в норвежской истории двойной теракт 22 июля 2011 года. Сперва террорист взорвал бомбу в правительственном квартале в Осло, в результате чего погибли 8 человек. Затем Брейвик отправился на остров Утоя, где открыл стрельбу по обитателям молодежного лагеря, убив 69 и ранив свыше 200 человек. Полицейские прибыли на остров на перегруженном катере более часа спустя после начала стрельбы. Медлительность действий норвежской полиции была подвергнута критике. Отмечалось то, что для оперативного прибытия на остров не использовался вертолет. Судебный процесс над Брейвиком начнется 16 апреля. В случае признания его виновным, террористу грозит 21 год тюрьмы с возможностью продления срока заключения. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
В столице Сербии, Белграде, радикальные националисты планируют провести сегодня акцию в поддержку косовских сербов. Акция приурочена к 8-й годовщине межэтнических беспорядков Косово. Тогда в результате серии нападений косовских албанцев погибли 9 сербов, были сожжены более 900 сербских домов.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Турц. Я хочу познакомить вас с впечатлившим меня фильмом, который пока еще мало кто видел. Это работа уже участвовавшего в нашей программе режиссера-документалиста из Минска Александра Ступникова. Фильм о народных мстителях. Три разные истории, которые Ступников условно обозначает как всенародная месть, народная месть и ненародная месть. Звоню ему в Минск. Почему вы решили посвятить свой кинотриптих в фильме «Три самостоятельных сюжета и три героя» столь архаичному институту, как месть, восходящему еще к родоплеменному строю?
Это верно. Институт, можно сказать, архистарый, архидревний. Но я постарался найти таких людей и эпизоды, связанные с их жизнью, поворотами их жизни, когда месть вышла за рамки, скажем, каких-то сугубо личных проблем, которые случаются или происходят с людьми. И, наверное, почти каждый человек соприкасается с каким-то унижением, с какой-то обидой, независимо от периода, будь то мирное время или военное, и хочет отомстить как-то или укусить. Вот я хотел над этим как-то подняться и показать несколько судеб, когда человек поднимается над такой личной местью, скажем так, выше.
Как вам пришло в голову объединение в одно целое столь разных сюжетов, первому из которых мы сейчас посвятим сегодняшнюю передачу?
Пришло в голову, собственно говоря, и началось все с первого сюжета. Я встретил интересного, необычного человека, Валерия Мороха, случайно встретил, как все в жизни нередко или в основном даже происходит, который рассказал мне о своей судьбе. Это профессор медицины, солидный человек, работавший многое время в Минске, сейчас он в Москве. И вот он рассказал, что с ним произошло, когда он был мальчишкой, и как он стал, в сущности, почти убийцей, потому что он стрелял человека и думал, что он его убил. И когда он мне все это рассказал через призму детского восприятия и сделал акцент на то, что это был человек, которого он стрелял, полицай, возникла у меня, во всяком случае, в подсознании, да и он рассказывал об этом, тема коллаборации в Белоруссии. Вот, собственно говоря, из этого и возникло.
Александр Ступников. Давайте послушаем фрагменты фонограммы его нового фильма.
Yeah. Множество людей, проживая свою жизнь в суете выживания и нереализованных амбиций, сталкиваясь иногда с опасностью смерти или часто с унижениями, так и живут дальше. Они говорят, что маленький человек бессилен в этом мире, что ничего поделать нельзя и надо жить. Иногда они мстят, как правило, такому же, тому, кто рядом, за измену в личной жизни, за то, что кто-то талантливее или удачливее, за то, что богаче или светлее живет, не выслуживается и не прислуживает. Но некоторые так жить не хотят и не могут, и не прощают, и мстят по-своему. Спустя немало лет именно обстоятельства этой мести остаются для них фундаментом всей их прожитой жизни, ее основой и человеческой гордостью. Этот человек, профессор медицинских наук и член-корреспондент Академии, прожил долгую и непростую жизнь. Но один ее эпизод, когда ему было всего 10 лет, был и остался в этой жизни едва ли не самым главным. В 10 лет он стал мстителем и убийцей.
Если бы я этого не сделал бы, я пожалел бы. Вот как мне кажется, сегодня бы, я бы себя презирал бы и жалел бы, что я трус, что я как бы дал возможность тому, кто совершил злодеяние, спокойно жить и наслаждаться жизнью.
В июне 1941 года, когда немцы без боев вошли в столицу Беларуси Минск, он был ребенком, но запомнил и голод, и ставшие привычными смерти и унижения. Особенно от бывших своих, от полицаев.
Вообще в Беларуси было довольно-таки много полицаев. Полицаев боялись больше, чем немцев. Потому что немцы были опасны тогда, когда они приходили проверять. Проверять приходили вечером, мы так называемые были облавы. На наших домах были вывешены таблички с фамилиями тех, кто там живет. И немцы проверяли, если кто-то там оставался посторонний на ночь, то все подлежали расстрелу. Вот такие случаи бывали. И немцы так особенно не вмешивались в то, что делает гражданское население. А вот полицейские, это были очень страшные люди, потому что, во-первых, они как бы были свои, они многих знали. Вот, хотя среди полицейских было очень много и не белорусов, были других национальностей. Но они были очень жестокие, они буквально проверяли и придирались ко всему. Они обыскивали, они, значит, могли человека обвинить в том, что он еврей, только лишь потому, что у него вьются волосы. Вот у меня так было, значит, с братом моей жены, который имел темный цвет волос, и волосы у него вились. И еле-еле, значит, его спасли от расстрела, потому что полицейский арестовал, и всей улице доказывали, показывали документы, что он не принадлежит к еврейской нации. То есть это все делали полицейские. Я думаю, что они все работали от души. Я думаю, что это были люди, которым, так сказать, власть, ну, как бы их делала сверхчеловеками по сравнению со всеми теми, кто в то время жил. Это были люди, которые наслаждались своей свободой и независимостью. Я не знаю, конечно, о чем они там думали, но то, что мы, нас они не считали за людей, это точно. Я не помню ни одного нормального с их стороны отношения к женщине, там, к ребенку. Когда проходил мимо, он мог просто ударить и ногой, ни за что, ни про что, полицейский. Если, например, стояли в очереди за эрзац хлебом, потому что выдавали нам эрзац хлеб, то полицейские, которые следили за порядком, если что-то казалось не так, они могли, значит, дубинкой ударить любого человека.
Власть их развращает.
Да, власть – это страшная вещь. И человек с дубинкой это очень страшный человек. То есть мы, например, полицейских боялись больше, чем немцев. Когда мы переходили с мамой улицу, то полицейскому показалось, что мы нарушили правила движения. И он стал дубинкой мою маму избивать. Он ее бил с таким ужесточением она упала на мостовую, и у ней на белой кофточке показалась кровь. Я в ужасе бросился к маме, но она поднялась и вцепилась в лицо полицейского ногтями. И она с такой силой в него вцепилась, что когда она оторвала свои руки от его лица, его лицо превратилось в кровавое месиво за одну секунду. Я никогда в жизни не ожидал от этой хрупкой женщины и вообще, что моя мама может так поступить, защищая себя, а может быть больше меня. Полицейский, схватив рукой за глаз, левой рукой отдал за глаз, а правой достал из кобуры пистолет. Эту сцену наблюдал немецкий обер-лейтенант. И он на громком немецком языке остановил казнь. Вот этот поступок моей мамы, он как бы на всю жизнь определил мое отношение и мое поведение, которое потом, как бы я уже, когда это все закончилось, это меня, так сказать, как бы вдохновило на то, после окончания войны, на что, так сказать, я поднял руку, будучи ребенком 10-летним. Та ситуация, которая сложилась, она как бы поделила мир вообще на людей и не людей. Потому что эти полицейские были не только, я считаю, что вообще предатели, это были все предатели, у них нет понятия национальности. Потому что были полицейские и еврейские полицейские. Были полицейские евреи, которые, я своими глазами это все видел, как погромом гетто выталкивали детей за проволоку в надежде, что белорусы подберут этих детей и спасут. Родители, которые находились за проволокой, матери, выбрасывали своих детей. А полицейские евреи шли и на еврейском языке звали детей. И они прятались в развалинах. Когда они слышали родную речь, они на эту речь откликались. Они выходили, и полицейские, и еврейские их забирали и сдавали на расстрел обратно в гетто. Это я видел своими глазами. Этим самым я хочу сказать, что как-то об этом никто не пишет, об этом никто не говорит, но я считаю, что у предателей вообще нет национальности. Вот. И человек, который стал предателем, он заслуживает уже, так сказать, смерти от своего народа.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». «Мстители», передача первая. Мы продолжаем знакомить вас с новым фильмом Александра Ступникова о «Мести и мстителях». Герой его первой новеллы продолжает свой рассказ.
Двоюродный мой старший брат совершенно случайно из рогатки выбил стекло в немецкой машине. Он не был партизаном, он был просто мальчишкой, который выстрелил из рогатки и попал в стекло немецкой машины. И наш сосед, который служил в службе безопасности, такая была немецкая тоже страшная служба безопасности, вот он его, когда это вот она увидела, он его решил расстрелять. Он его прямо за волосы к сараю прислонил, достал пистолет и стал на него наводить этот пистолет. Я намного меньше, но когда я, что такое смерть и что такое пистолет, я знал. Я разогнался и ударил его головой в живот. И тем самым я сбил прицел. Он меня два раза отшвыривал ногой, и два раза я ударял его головой в живот. Наконец он не выдержал и поставил меня вместе с братом. Поставил с братом, навел пистолет, а из его дома неслись крики. «Юзеф! Юзеф!» Это такие же службы безопасности его коллеги, такие же бандиты звали его пить бимбир. Бимбир – это самогонка, которую в то время пили. И мать, когда вышла, это наша соседка была, Она сказала, я запомнил ее слова на белорусском языке: «Юзеф, ты хлопчику пот им забьешь. Запри их у пуню, иди до хаты, хлопцы кричут, пить горелку». То есть на русском языке это звучит примерно так, что закрой их в сарай, расстреляешь их потом, а тебя он зовут, ребята, иди с ними, продолжай там застолье. Он закрыл сарай и пошел пить водку. Но она открыла нам сарай и говорит: идите домой. И вот этот вот случай, когда мой брат в течение 3 месяца вообще не разговаривал, он потерял вообще дар речи от этого всего, значит, вылился в то, что вот совпал с тем моментом уже, когда немцы бежали, и когда уже как бы в городе появились какие-то люди с красными повязками, с оружием, которые как бы, как партизаны, патрулировали уже город, а еще регулярная советская армия не вошла в город. И среди этих людей был вот этот вот человек, который нас расстреливал. Значит, он тоже был с красной повязкой на рукаве, с оружием, с винтовкой. Когда советская армия вошла, то, естественно, туда вошли, и вошла советская власть со всей карающей своей мощью. Значит, все те, кто вице-призывного возраста, с ними не разбирались, их всех забирали и бросали вперед. Это были, формировали штрафные батальоны, штрафные роты. В том числе вот этот вот негодяй, который нас оставил, попал в одну из таких штрафных рот. И вот в первом же бою он был ранен. В то время считалось, что если человек ранен, значит, он смыл своей кровью. И он пришел уже после того, как пришла советская власть, через там полгода, он появился, как ни в чем не бывало, появился рядом с нами, стал, значит, высаживать подсолнухи, высаживать деревья. Я каждый день, когда шел мимо вот этого огорода соседского и видел его слейкой в руке, во мне какая-то такая была жгучая такая ненависть, что она мне не давала спокойно даже жить. Я мечтал о том, что этот негодяй должен быть как-то наказан. Они никогда никуда не жаловались. И мне пришло в голову мысль его наказать за то, что он с нами сделал. В то время много было оружия всякого. И у нас было оружие. И это были немецкие мелкокалиберки с оптическим прицелом, их было у нас много. И я, как сейчас помню, я вот взял одно ружье, калиберную винтовку, срезал, обрезал пилкой приклад, сделал ее такой маленькой. Вот, и рано утром на рассвете я с крыши сарая выстрелил в этого негодяя. Он упал. Я кубарем скатился с крыши сарая, утопил обрез в туалете и бросился бежать на товарную станцию. И когда пришел товарный поезд, я сел в первый попавшийся вагон и покатил. В этом вагоне везли коров. И эти коровы меня спасли, по сути говоря. Это был первый такой советский эксперимент. Эти коров везли на Чукотку, как оказалось. Значит, в свое время хотели выращивать там на Чукотке устойчивых к холодам животных. И вот я с ними очень долго ехал, мы их там на котелок доел этих коров. Сало, которое было, доел, хлеб доел. Потом коров перегрузили на пароход. И я, так сказать, под их прикрытием тоже попал в трюм и попал на Чукотку в Анады, где провел 2 года. Я попал, стал пастухом там и оленеводом. В то время мне было 10 лет. И когда по списку сдавали коров, обнаружили меня среди этих коров, грязного, немытого и страшного. И принимающий этих коров, чукча по национальности, был главным оленеводом в то время Чукотки, то он обратился и говорит: дайте мне этого мальчика, нам нужны пастухи. А тот говорит: он у меня в списках не числится, вот за коров давай расписывайся, а с ним делай, что хочешь. Попал я очень к хорошему человеку, познакомился с жизнью чукчей, с их обычаями, научился пить кровь, Потому что вот этот человек, который меня, ну, я бы сказал, спас меня, в общем, в тот момент, он меня привел на кладбище и сказал: вот смотри, здесь лежат все твои соплеменники. Они сюда приезжали, с собой везли лук, чеснок, все умерли от цинги, здесь край суровый, непростой. А у Чукчи не знает, что такое ни лук, ни чеснок. И он живет и не знает, что такое цинга. Хочешь выжить здесь, стань Чукчи. То есть научись всему тому, что делают Чукчи. Оленя подрезали, значит, они все, значит, Чукчи выстраивались и пили кровь. Сердце работало, и прям подходили с большими кружками, дымящаяся кровь. И, конечно, это было ужасно, потому что у меня не было плохо. А потом я так привык, то есть в этой кружке крови оказывались все те витамины и минералы, необходимые для здоровья, которые олень сам себе находил для продления жизни в этом краю. Так прошло 2 года. И один случай, когда мы ездили, сдавали в Анадырь, двух оленей отстреливали старых, снимали шкуру и сдавали их государству. И на нас напали волки. Вот когда везли эти шкуры, напали волки. Ну, напали волки, значит, машина заглохла наша. Был мороз под 45 градусов, около 50 был градусов мороз. И машину подожгли, потому что нам деваться некуда было. Волки, так сказать, обступили, машина горит. И когда взорвался бензобак, услышали, в тундре ехали тоже чукчи на собаках, они приехали и нас просто, так сказать, спасли. Начался процесс судебный. Но в то время, значит, такие, значит, были сталинские слова о том, что главный человек, если человек защищал свою жизнь, и во имя этого пропадало государственное имущество, то его могли оправдать. Он попал в суд, где вот разбиралось это дело. А меня искала моя мама, потому что моя мама искала меня через милицию. И вот на этом суде, значит, когда это все закончилось, нас оправдали, меня по этапу отправили на большую землю к маме. Так я вернулся назад через 2 года обратно в город Минск, где, так сказать, узнал, что того негодяя, которого я стрелял, я его не убил, я его тяжело ранил. Он не жаловался, он лежал в клинике, ему там сделали операцию, и он собрал свои тихонечко свои вещи и уехал в Беларусь. И чем больше проходит времени после этого, я считаю, что я поступил правильно, потому что я по-другому, лично я, поступить не мог. Мы не верили никогда ни в один закон. У нас существует поговорка: закон, что дышло, как повернуть, так и вышло. То есть никогда в жизни люди не надеются на закон в наших условиях. Поэтому у нас была вторая поговорка, что от тюрьмы и сумы не зарекайся. Каждый знает, что он может попасть в любую ситуацию, где, в общем-то, его никто не спасет. И поэтому дружба, вот как вот мы понимаем ее, вот в наших условиях. Дружба почему? Потому что у нас нет законов, а есть люди, твои как бы друзья, которые тебя будут выручают тебя в том или другом случае. Если бы я этого не сделал бы, я бы жалел бы. Вот как мне кажется, сегодня бы, я бы себя презирал бы и жалел бы, что я трус, что я дал возможность тому, кто совершил злодеяние, спокойно жить и наслаждаться жизнью.
«Мстители» — первая передача из цикла, основанного на новом фильме Александра Ступникова. Продолжение в программе «Разница во времени» через 2 недели. Режиссер сегодняшней передачи Александр Аркадьев. Подготовил и вел ее Владимир Торц.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.